Наступны выпуск праз гадзіну. Вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ад 2006 году 16 числа кожнага месяца грамадска-палітычныя актывісты праводзяць Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі Беларусі. З гэтай нагоды і сёння прадстаўнікі палітычных партый і моладзевых арганізацый выйшлі на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. За падзеяй сачыла Галіна Бакунчык, з якой мы звязаліся па тэлефоне. Галіна, чым была асаблівая сённяшняя акцыя?
Бадай тым, што сёння ўдзельнікі вырашылі не заставацца на месцы, як гэта адбываецца звычайна, не сталі стаяць уздоўж Кастрычніцкай плошчы з партрэтамі і расцяжкаю Свабоду Аўтуховічу. Дакладней, яны гэта зрабілі, але неўзабаве вырашылі рушыць да адміністрацыі прэзідэнта. Паводле правілаў дарожнага руху праз пераходы на зялёнае святло, не падкрэсліваючы, што яны не праводзяць нейкай там палітычнай акцыі, нейкае шэсце ці мітынга, а спрабуюць прайсці па вуліцы як звычайныя мінакі і адно з партрэтамі палізняволеных. І гэткім чынам яны рушылі да адміністрацыі прэзідэнта. Тым не менш, супрацоўнікі ў міліцыі цывільнымі, якіх набралася, ну, два добрых дзясяткі, неўзабаве ім перагарадзілі дарогу для Купалаўскага тэатра, то бок непасрэдна каля адміністрацыі прэзідэнта. Яны сталі шчыльнай сцяной і спрабавалі вырваць з рук расцяжку, спрабавалі вырваць з рук партрэты. Пачалася валтузня, кіраўнікі стрымлівалі сваіх падначаленых, каб не чапалі удзельнікаў акцыі і толькі настойліва патрабавалі разысціся. Павел Свярынец на гэтым вырашыў скончыць акцыю. Ён падкрэсліў, што гэткім чынам улада абмяжоўваецца ад праўды, абмяжоўваецца ад вырашэння праблемы зніклых. І вот гэта бачна на паводзінах гэтых супрацоўнікаў міліцыі. І ён заклікаў усіх удзельнікаў прыйсці на Кастрычніцкую плошчу 24 лістапада, каб сабралася больш людзей, каб ізноў узняць гэтую тэму. На месцы пакуль што яшчэ застаюцца асобныя маладыя людзі з палітычных партый, таксама супрацоўнікаў цывільных застаецца вельмі шмат, і яны сочаць за гэтымі маладымі людзьмі. Не выключана, як гэта здараецца часта пасля заканчэння такіх акцый, што маладых людзей дзесьці спыняюць у метро, у пераходах, затрымліваюць. Так што да канца сённяшняга вечара, верагодна, стане вядома, што нехта з гэтых маладых людзей затрыманы. Вот літаральна ў гэтай хвіліны я бачу, як расходзіцца купка маладых людзей, і за імі адразу ўвязваюцца некалькі чалавек з рацыямі ў вушах і у спецыяльнай такой форме, якая не нагадвае міліцэйскую, но тым не менш, это ўжо такі стандартны выгляд гэтых супрацоўнікаў міліцыі, якія заўсёды прысутнічаюць на гэтых акцыях.
Галіна, вы згадалі Павла Свярынца. Каго яшчэ з палітыкаў, магчыма, патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты вы заўважылі на сённяшняй акцыі?
Браў удзел у акцыі Мікола Статкевіч, які падкрэсліў, што пры кожнай магчымасці стараецца патрапіць. На сёння яго была запланавана сустрэча з удзельнікамі ягонай групы ў выбарчай кампаніі, але тым не менш ён прыйшоў на гэтую плошчу, прысутнічаў Анатолі Лебедзька, маладыя палітыкі з іншых кандыдатаў прэзідэнты, пакуль што сёння нікога не было.
Гэта была Галіна Абакунчык, яе рэпартаж прагучаў з Кастрычніцкай плошчы. Які плён прыносяць акцыі Дня салідарнасці? На гэта пытанне мы папрасілі адказаць юрыста Алега Воўчака, які з'яўляецца даверанай асобай сям'і зніклага генерала Юрыя Захаранкі.
Если бы этих акций не проводилось, то вообще бы никакого информационного поля не было по проблемам исчезнувших. Каждый год вот эти акции проводились, и мы видим, что Россия также была вынуждена основной претензией к Лукашенко показать тему исчезнувших. Надо низкий поклон людям сделать, кто каждый раз выходит, знает, что его могут побить, посадить, могут дело возбудить. Маленькие акции, но они привели к большой такой акции, что главная проблема Лукашенко – это легитимизировать себя перед мировым сообществом, что он не причастен, но у него этого не получается.
Гэта быў Алег Воўчак. Сёння ж у Менску адбудзецца прэзентацыя кнігі Уладзіміра Халіпа «Мы памятаем», якая прысвечана памяці беларускіх палітыкаў і журналістаў, што зніклі або загінулі пры падазроных абставінах. Інфармацыя з прэзентацыі ў нашай праграме крыху пазней.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры, інтэрнэце, на Белсаце.
З вашым удзелам.
Авторитетные и объективные отказы на питание, что выбрать.
Выбирайте свободу.
Праскую редакцию нашего радио сегодня наведал удельник президентской выборчей кампании Владимир Некляев. Отказывающий на пытание про перспективы суместной тактики альтернативных кандидатов, он у приватности сказал.
Тогда повстало питание, как же отказать людям, которые потребовали от нас, когда подходили в час сбору подписи, те до моего столика, те до Санникова, те до кого инше, сказали одно и то же. Мы подписываемся не за вас, Владимир. Мы подписываемся супрать режиму. А вы уже как-нибудь это примите на ведомо. И как-нибудь покажите нам, что вы зазумели, что у объединения ваша сила. Я сказал, что с этой поры пляцовка «Говори правду» перестает быть пляцовкой домовленности, бо никто на нее не пришел. И все домовленности могут формоваться только на пляцовце площади. Это значит, мы будем домовляться с теми людьми, которые поделят отказность за площадь.
Больш полное интервью с Владимиром Некляевым вы почуете у наступной године эфиру «Радио Свобода». Тем часом Министерство внутренних справ по податках и сборах, да и інші официальные организации проверяют документы потенциальных кандидатов в президенты. По выниках проверок станет известно, кто из претендентов на наивысшую державную посаду отримає официальное посвящение кандидата у президенты. Что задекларовали политики, которые претендуют на высшую посаду, попробовал высветлить Владимир Глот.
Усе необходимые для официальной регистрации документы кандидаты сдали в Центральную выборную комиссию. Однако, как тлумачит свободе секретарь ЦВК Миколай Лозовик, сама комиссия не занимается проверкой.
Декларации потенциальных кандидатов у президенты, а так само их ближайших свояков, которые совместно проживают, проверяются у центральной комиссии. Проверяют не члены комиссии, не сотрудники аппарату. Мы накировываем запит у ответные державные органы. Когда, например, проверяется наявность автомобилей, мотоциклов, запит направляется непосредственно в ДАИ. Когда проверяется наявность квартир, домов, дач, земельных участков, запит направляется у Держкомитет по майомости. Тут працует целая система державных органов, и каждое звено этой системы працует у ответности со своей компетенцией.
У центра выборками не будут огучивать даденные про прибыток и майомость кандидатов для вручения официальных посвящений. Тут заходит с того, что до момента официальной регистрации претенденты застаются приватными особами, и даденные про их прибыток нельзя покуль обвещать. Тому мы звернулись с питанием, а что вы унесли у своей декларации до некоторых претендентов на наивысшую посаду? И тут высветлились некоторые цікавые речи. Так, Ярослав Романчук, мабуть, один из кандидатов, кто не має власного автомобиля.
У меня саправды его нема, может, я еще у кого-то гостя нема, а у меня саправды нема. Не люблю я автомобиля, вот тому и большой необходимости куплять.
С пункта глядения здоровья ничего не прошкажает водить?
Не, абсолютно, не, у меня есть права больше до того.
Кандидат у президенты Виктор Терещенко тлумачит свободе, чему у декларации он показал, что не має заробку.
По одному доходу я написал следующее по разделу 1. Доходы, полученные в 2009 году, не было. В течение года занимался научной деятельностью, работой по написанию книги «Жизнь, власть, политика». Я издаю вторую редакцию этой книги, она в объеме очень большом будет. И учебного пособия, издание которых будет вот в текущем году и в следующем году. В течение года штатно я не работал.
Разом с тем, ненавидел сподарать Рещенки самый свежий автомобиль. Dodge Caravan 2008 года выпуска. У Віталя Римашевського, наприклад, Mitsubishi Space Wagon 1999 года народження, а Ригор Костусьов – уладальник мінівену Лянча 1997 года выпуска. Олесь Михалевич користується Шкодой Феліцією 2000 года выпуска. А самый великий прибыток с тех кандидатов, с которыми сегодня довелось поразбавлять, припадает на Олеся Михалевича. Коля 70 миллионов белорусских рублей за год.
Як повідомляється, реєстрація кандидата у президенти відбудеться 18 листопада о 12 годині у Палаці Республіки. Секретар Центру виборкому Миколай Лозовик особисто праз телефон запросив усіх кандидатів у президенти з'явитися на реєстрацію. Нашому раду він повідомив, що надрукували посвідчення кандидатів для усіх претендентів.
Будет принято решение положительное или отрицательное, но удостоверения уже готовы. В случае положительного решения удостоверение будет вручено. Если отрицательное, значит оно будет уничтожено.
Як висвітлили наші кореспонденти, не усі потенційні кандидати прийдуть на реєстрацію, але чекається удел у імпрезі Олександра Лукашенки. Нагадаю, що він буде балітуватися у президента вже четвертий раз. Як ви оцінюєте виніки праці Лукашенки президентом за 16 років? На це питання відказують жихари Гомеля.
Я оцениваю этот период адмовно. Справа тем, что мы зараз находимся амаль у таким же стане, как это было 16 год тому. Экономичные реформы так и не проведены, и мы снова повинны починать и робить то, что повинны были зробить уже давно.
Положительно. Не развалил страну, Беларусь. Это самая главная заслуга его.
Не могу сказать, что у нас все так плохо. Я считаю, что с приходом Лукашенко стало как-то лучше, чем было.
Сравните цены и уровень жизни. Покупная способность какая. По ценам это зарплата маленькая.
Положительного это то, что все-таки в стране есть определенный порядок и определенная достаточно сильная как бы вертикаль власти. С другой стороны, в этом же, наверное, есть и отрицательные моменты. Отсутствие демократии и гласности. Сейчас снова благосостояние граждан падает и слишком большой разрыв между бедными и богатыми.
Цыганя почему на работу не берет? Лукашенко. Вот три недели бегаю устроиться на работу, меня никто не берет, что я цыганка. Хочу дворником идти, меня не берут.
В поселках хай бы поднимал работу, занимал мир. В городках и поселках работать. Нигде на работу в поселках не устроится.
У нас страна чище стала. Зарплаты вовремя. Строительство. Раньше квартиру нужно было полжизни ждать. Теперь кредиты. Вот, пожалуйста.
Удалось получить средства от России. Довольно большие. За счет этого удержаться на плаву.
Не очень. Загоняет страну долги. В принципе, и все. Ну, так что порядок более-менее на улице.
Плохо. Люди пропадают. Вот это очень беспокоит.
В стране напрочь уничтожено самое главное конституционный принцип. Принцип разделения властей. Лукашенко все эти 16 лет разделяет и властвует.
Считаю, что хорошо, что колхозы оставил и прочее. А вот то, что ругается со всеми, мне не нравится. Мне бы хотелось, чтобы лучшие отношения внешние были.
Не бачу добрых выников. Робил только одних байструков.
З усіх виніків один тільки винік можна лічити становчим, це що підіймається хокей. Тому йому не президентом треба бути, а старшиною Федерації хокею Республіки Білорусь.
Да, мені подобається, що він не розбазарив країну, заводи працюють, дисципліна як треба. По-моєму, якщо русські прийдуть, уничтожать Білорусь.
Так оцінюють виніки праці Олександра Лукашенки за 16 років жихари Гомеля. Ви на хвилях Радіо Свобода, основної теми сьогоднішньої програми. Сьогодні День солідарності з сім'ями зниклих і політичними в'язнями у Білорусі. Акція на Кастрычніцькій площі відбувається за місяць і некілька днів до виборів. До цього дня вийшла книга Владимира Халіпа «Ми пам'ятаємо». Посвідчення кандидатів у президенти вже надруковані. Миколай Лазовік особисто запрошує усіх кандидатів прийти на реєстрацію 18 листопада. Державні органи завершають перевірку майомосних декларацій потенційних кандидатів. Віктор Терещенко сьогодні сказав нашому радіо, що літось у його увагу не було ніяких прибитків. Ярослав Романчук повідомив, що принципово не набуває автомобіль. Мінгарвиконкам визначив, що агітаційне виборче мероприємство повинні переміститися далі від центру у спальні райони. До Дня солідарності з сім'ями зниклих і політичними зняволеними примеркований вихід книги Владимира Халіпа «Ми пам'ятаємо». І на презентації книги знаходиться наша кореспондентка Інна Студінська. Вона зараз з нами на сувязі. Привітання, Інна.
Добрий день.
Хто вже отримав слово і чим відмітне це видання?
Ось тільки що почалася презентація, відкрив я її Миколай Халезін. Виступила Ірина Красовська, виступив у складальник усієї цієї книги господар Владимир Халіп. І ось що тут саме відмітне. Ось пройшло 10 років, як зникли люди. 5 чоловік – самі такі відмітні люди для історії Білорусі. І для історії 10 років – це може і мгнення, а для сім'ї загинулих – це ціла вічність. Ось я хочу передати слово одній зі створальників, ініціатор цього проєкту Ірина Красовська, яка приїхала з Америки. Ось, Ірина, тут 24 сповіді, читати їх просто без сліз немагчимо. Це нам, людям далеким від цього. А ось для вас, що це книга?
Добрий вечір. Ми сьогодні презентували книгу, яка так і називається «Ми помним». Це книга наших родних і близьких, які були скрадені 11 років тому назад. І ось у цій книзі ми хотіли, тому що час іде, 11 років – це вельми великий час для нас, особливо для сімей скрадених. Але час іде, ми міняємося, світ міняється. Але ті люди, про яких ми говоримо, наші родні і близькі, вони залишаються усе тими ж, якими вони були 11 років тому назад. І вони залишаються такими ж у нашій пам'яті. І тому ми створили цю книгу, яка називається «Ми помнимо». І у її нарисі 24 нариси, які написали родные, близкие, сябры, коллеги. Эта книга показывает людей не политиками, а показывает их, какими они были людьми. Эта книга, я книга вспомин, это книга про любовь, про людей, яких мы, на жаль, погубили.
Ирина, у меня будет до вас питание. Скажите, как вы ставитесь, какое ваше особистое ставление до того, что тема зниклых зараз вельми активно використовывается у выборчей кампании, у выборчей боротьбе у Беларуси?
Глядите, для нас, для родных и близких, любая махчимость поговорить про эту тему, снять эту тему, поведать людям про то, что было, захавать память. Мы выкрасовываем кожное мнение, якое нам дозволяет зробити.
Дякую. Я нагадаю, что на наше питание отказывала Ирина Красовская. И попрошу еще передать Ине Студинской телефон. Інна, можете повідомити нам ще некоторі деталі про те, як вона буде розповсюджуватися?
Я один, я ще добавлю тут одну таку фарбочку. Тут присутнічують сім'ї усіх зниклих, окремя господаря Захаренки. Книга, до речі, виглядає вельми пригожа. Тут такі знички червоні на чорному фоні. Яна на трьох мовах. На білоруській, російській і ангельській. У книзі 24 сповіді не тільки близьких, але і коллег. Книга это, конечно, не вельми великим накладом, але, в принципе, кто хочет набыть эту книгу, тут не будет проблем, потому что, в принципе, вот она свободно тут распаусюживается и будет у громадских организациях.
Дякую. Я нагадаю, что с нами на связи была Инна Студинская, и она присутничает на презентации книги у Владимира Халипа «Мы памятаем».
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской программы «Радио Свобода».
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспейте ранешний живый эфир, який починается о 7 године.
Познажьте короткие хвали. От 18 години нашей передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 години настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц. 490 метров.
Напишите, коли ласка, про якость приёму наших передачов на новых частотах. Адрес Уменску 220-005, поштовая скрынка 111. У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10. Индекс 100-00.
Выбирайте свободу.
А зараз до деталей виборчої кампанії. У Мінську і регіонах улади визначили місце і помешкання для проведення зустріч кандидата у президенти з виборцями, а так само для передвиборчих сходів. Таким чином, міліція у столиці і на місцях отримала документи, керуючися якими вона може забороняти акції, пікети і сходи. Агульну ситуацію сьогодні удокладняли журналісти «Свободи». Їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Пляцоўка Калямінская гума, дзе ў час збору подпісаў адбываліся найбольш масавыя пікеты, перформансы і нават міні-канцэрты, забаронена для палітыкі. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя мерапрыемствы павінны прамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя і працоўныя раёны. Вось што кажа на гэта старшыня Менскай гарадской арганізацыі АГП Анатоль Павлаў.
Кандыдат должен встречаться там, где ему надо, где больше людей, где люди могут его услышать, увидеть, поговорить и так далее. А если ему выделяют место где-нибудь на собачьей площадке, ну так что, о чем теперь можно говорить?
У пералік забароненых у Менску потрапили агитационные пляцовки каля вышэйшых навучальных установ, а так само актовые залы школов и ЖЭСов. Тому, как каже наместник старшини АГП Лев Марголин, демократичные партии и организации рыхтуют протест у Менских горвыканкам.
По Менску мы вчера обмерковывали, будет, напевно, агульная заява у всех кандидатов. Коли нет, то мы выступим с особной заявой, але это, скажем так, тут нема и паху ніякого демократичных выборов. И больше того, коли кандидат у президента Лукашенко сустракается со своими выборщиками у Палаца Республики, так логично было бы пропоновать и іншим кандидатам так само такую магчимость.
На Магілёўшчыне пакуль не ўсе раённыя адміністрацыі апублікавалі спісы з месцамі для агітацыі і сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты. Там, дзе іх абнародавалі, мясцовая апазіцыя пратэстуе. Працягнем у Андрэя Белагубова.
Так, бабруйскія актывісты аб'яднанай грамадзянскай партыі пачалі збор подпісаў пад зваротам да раённых адміністрацыяў гораду, каб тыя перагледзелі свае рашэнні і змянілі месцы для сустрэч з кандыдатамі ў прэзідэнты.
Места выделілі на окраіне города. Избирателям составляе затруднення і неудобства специально выезжать на окраину города для встречи с кандидатами. Места, определенные для агитации, защемляют права избирателей по сравнению с местами для спора подписей. Русские вообще шли по сбор подписей очень хорошо, и власть испугалась, и поэтому так определила места.
Зазначае кіраўнік партыйнай арганізацыі Віктор Бузінаяў. У бабруйскім спісе месцаў для агітацыі значацца актавыя залі і спартпляцоўкі. Акрамя таго, што яны аддаленыя ад людных месцаў, цвердзяць апазіцыянеры, яны яшчэ і невялікія.
Актывісты на Гарадзеншчыне лічаць, што пры вызначэнні месцаў для правядзення агітацыі падчас выбарчай кампаніі улады не зрабілі крокаў наперад, перадае Міхал Карневіч.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Юрый Істомін.
У параўнанні з іншымі краінамі, дзе фактычна на кожный слуп кричал про выборы, про кандидатов. Поравнать с нашими это вельми тяжко.
Правооборонца Роман Юргель.
У 1994 году, я помню, как Александр Лукашенко, как кандидат, приезжал в Городню и сустракался с выборщиками на Советской площади, у центре города. И чомусь тогда не было никаких обмежеваний. А зараз, про 16 год, я маль, что от выборов до выборов эти обмежевания идут.
У районных центрах, что датычыць месцаў для правядзення перадвыбарчай агітацыі, нічога не змянілася. Да прыкладу, у мастах дазволілі яшчэ некалькі месцаў для сустрэч кандыдатаў з выбарцамі, але гэтае месца, са слоў мясцовага актывіста Дмітра Кухлея, на ўскрайку горада.
Вызначаныя месцы, яны не людныя, па-першае, па-другое, вызначылі па гораду ўсяго толькі 5 месцаў, дзе людзі практычна не ходзяць. Ніякіх умоваў для правядзення агітацыі няма. А ў вёсках аддалена на разгляд мясцовым выканкамам, вось гэта цікава, але ж дагэтуль нідзе інфармацыі на конт вось гэтых месцаў, ці вызначаны, ці не надрукавана.
Паводле рашэння віцебскага гарвыканкаму агітацыю за кандыдатаў у прэзідэнты можна будзе весці пераважна ў актавых залях, навучальных устаноў ды на пляцоўках ў жылых раёнах, удакладняе Браніслава Станкевіч.
Одна из таких пляцовок месяца у дворы дома, где живет витебская активистка Алена Фомина.
Есть агитационная площадка, которая представляет из себя сцену, полусцену без крыши, половину сцены с крышей, снятой скамейки. И загонять кандидатов на внутренние эти площадки дворовые не совсем правильно, поскольку они не отвечают масштабам президентской кампании.
Усяго у Витебску вызначено 20 пляцовок для встреч с кандидатами и их доверенными особами.
З вами Радыё Свабода. У Савіце бяспекі абмяркоўваюць прычыны аварыі на аб'яднанні Пінск-Дрэў, у выніку якой загінулі 14 чалавек, але вынікаў не паведамляюць. Перадае наш карэспандэнт Алег Рузділовіч.
Паводле супрацоўніка Рады бяспекі, які прасіў не называць ягонага імя, прычыны аварыі на Пінск-Дрэве мусіць паведаміць адмысловая камісія, якая працавала ў Пінску пасля аварыі 25 кастрычніка. Пра высновы, якія прыме Рада бяспекі, будзе паведамлена пазней, сказаў супрацоўнік Рады бяспекі. Тим часом робяться відомими усе більш подробязності у як лічності, у як самої аварії, гэтак і теперішній ситуації на заводі ДСП, де відбувся вибух. Розные крыніцы сходзяцца ў меркаванні, што першы выбух адбыўся на ўчастку для вырабу пілетаў, гранул спілавіння, якія спальваюць у ацяпляльных катлах. Але чаму выбух на гэтым участку спарадзіў выбух і пажар ва ўсім цэху драўняна-стружкавых плітаў? Мой суразмоўца Мікалай сустракаўся з тымі, хто працуе на пінздрэве, і задаваў менавіта гэтае пытанне. Паводле супрацоўнікаў, пасля першага выбуху выбухнулі алейныя катлы, якія забяспечвалі кампрэсію пры вырабе стружкавых плітаў. Але гэтыя выбухі можна было б прадухіліць, калі б на пінздрэве не эканомілі на неабходнай абароне катлоў, кажа крыніца. Голас суразмоўцы па ягонай просьбе зменены.
Защита котлов масляных, на заводных защиты не было. Так называемый масляный киберудар пошел, поэтому летели вторым выбухом 4 котла.
Паводле гэтай крыніцы адразу ад выбуху і разбурэнняў загінула каля 20 чалавек. Нібыта ўвечары 25 кастрычніка шмат целаў загінулых у мяшках людзі бачылі на тэрыторыі прадпрыемства. Гэтая версія, аднак, супярэчыць афіцыйным паведамленням. Нагадаем, у першых афіцыйных паведамленнях казалі пра аднаго загінулага. Да канца дня колькасць загінулых павелічылася да 3, потым лік ахвяр павелічыўся за кошт памерлых у шпіталях і спыніўся на лічбе 14. Алёна Козюр, дачка загінулага аператара Геннадзя Козюра, які працаваў на ўчастку па вырабу пілетаў, пацвярджае, што дагэтуль ходзяць чуткі пра вялікую колькасць памерлых.
Слышала, што было намнога больш умерш. Я слышала тоже это. Ну я не знаю, ніхто ж мне хто правду скажа.
Пра прычыны аварыі Алёна Козюр пэўных версій не мае, але кажа, што будынак цэху быў стары, 1917 году пабудовы, сярэдзіны 60-х гадоў будынак прызналі аварыйным. Не дзіва, што ён ад выбуху склаўся як скрыначка, кажа Алёна Козюр. Паводле Алёны Козюр, ужо пачаліся працы па пабудове на гэтым месцы новага будынку.
Я сёння заходзіла туда, то смотрю, ўжо павесілі пліту эту, напісалі фамілію чыста. Вот, і ляжаць дзве розачкі, дзве гваздзічкі ляжаць. Сказалі, што будзе цэх восстанавливать, потому что прибыль от него очень хорошая. Так издалека стала посмотрела, смотрю, что там уже начинают они делать.
Алена Козюр сказала, что в Пинску шмат людей чакают поведомления выников працы комиссии по расследованию выбуху на объединении Пинздрев и отсутность официальных звесток спроджая новые чутки.
Информацию с Пинска сбирал Олег Грузделович. Хвалях Радыё Свабода асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітычнымі вязнямі ў Беларусі. Акцыя на Кастрычніцкай плошчы адбываецца за месяц і некалькі дзён да выбараў. Да гэтага дня выйшла кніга Владзіміра Халіпа «Мы памятаем». Пасведчанні кандыдатаў у прэзідэнты ўжо надрукаваныя. Мікалай Лазавік асабіста запрашае ўсіх кандыдатаў прыйсці на рэгістрацыю 18 лістапада. Дзяржаўныя органы завяршаюць праверку маёмасных дэкларацый патэнцыйных кандыдатаў. Віктар Цярэшчэнка сёння сказаў нашаму радыю, што летась у яго ўвогуле не было ніякіх прыбыткаў. Ярослаў Раманчук паведаміў, што прынцыпова не набывае аўтамабіль. Мінгарвыканкам вызначыў, што агітацыйныя выбарчыя мерапрыемствы павінны перамясціцца далей ад цэнтру ў спальныя раёны. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.